по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1269-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша команда прямого эфира. А мы с вами сегодня читаем Священное Писание, читаем Божие Слово. Тут, кстати, наша слушательница одна пишет: проект заканчивается, и мне очень грустно. Не заканчивается, потому что Божие Слово остается. Потому что возможность читать Божие Слово будет. Потому что Господь с нами. Потому что ни в небеса, ни в великую скорбь мы еще не вошли. Я так думаю, что мы войдем в небеса, как церковь. Вот. Некоторые с этим не согласятся. Ну, для тех, кто не согласится, сразу скажу, что и в великую скорбь тоже не вошли. При том, что вокруг действительно очень и очень непросто. Вот. И мы читаем Священное Писание, мы читаем от начала до конца. Нам с вами, между прочим, еще чуть больше месяца в этом проекте, вот в этом формате, в том, в котором вы его знаете. Вот, поэтому мы продолжаем читать Библию, мы читаем Откровение Иоанна Богослова, мы в непростом месте. Мы сегодня приступаем к 12 главе, мы в прошлый раз начали о ней говорить, но сегодня продолжим более подробно. И, собственно, следующие три встречи у нас как раз будут по 12 главе Откровения Иоанна Богослова. И я напомню, что вы нам можете писать в наших группах, в соцсетях. Я напомню, что вы также можете писать нам в тех группах, где вы нас смотрите и слушаете, где идет трансляция этой программы. Я напомню, что вы можете писать нам также на нашем сайте theos.fm, и вы можете писать нам через наше приложение Theos. Вот. И также напомню, что в нашей группе ВКонтакте, в группе по страницам Библии, есть архив уже вышедших передач. Легко вы их можете найти и послушать. Ну и архив этот есть и на сайте, и в приложении тоже. Есть несколько таких, ну, скажем так, более философских комментариев, на которые мне хотелось бы сегодня ответить. Философских не в том смысле, что здесь философия, а не Библия. Это именно Библия, именно Божие Слово. И комментарии, которые я сегодня хочу прочитать, как раз и подводят нас непосредственно к пониманию Божьего Слова. Вот, например, пишет Ольга Миронова: «У меня ощущение, что я иду в лесу, и моя дорога видна очень недалеко, раскрывается постепенно, с каждым новым поворотом». Я понимаю, что у вас ощущение. Так ведь не только у вас. Очень хорошо об этом сказал псалмопевец. Это 102-й псалом. Простите. Нет, конечно, не 102-й. Это 118-й псалом. И вот 105-й стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Давайте просто задумаемся. Это один из текстов, который мы с вами хорошо знаем, мы его постоянно с вами слышим, но давайте задумаемся о том, что этот текст означает. Вот вы нас с Ольгой к этому уже подвели, дали нам возможность просто об этом задуматься. Смотрите, я иду по дороге, и вот передо мной фонарик, да, луч фонарика, который движется вместе со мной. Светильник ноге моей и свет стезе моей. Где идет фонарик? И что он нам показывает? Он нам показывает наш следующий шаг. Вот именно следующий. Да, дальше он не идет. Потому что когда мы делаем следующий шаг, когда мы идем дальше, вот тогда и фонарик тоже двигается. Так Божие Слово. Это относится и к нему. Значит, мы идем вперед, и фонарик двигается. И тогда мы видим следующий шаг. Господь вот так устроил. Это жизнь. Когда ты идешь... Кстати, сейчас сразу, давайте, пока не забыл здесь, еще один здесь пример. Это израильский народ, который идет по пустыне. Да, вот Бог отправился вперед, и Бог дает израильтянам также указание идти, двигаться вперед. И они двигаются, они слушаются Его. Вот так это и работает. Так и по жизни сегодня. Вот ты живешь... И ты понимаешь, что для каждого, в каждом дне Бог показывает шаги для дня следующего. То есть сегодня Бог показывает мне то, что Он хочет от меня дальше, то, как Он хочет повести меня дальше. Вот это вот Божие Слово. И тот пример, который вы привели насчет того, что идете в лесу, он очень точен в данном случае. Вот я бы хотел здесь, правда, кое-что еще дополнить тоже по поводу этого примера. С одной стороны, да, вот это ощущение, это понимание, что Бог нас ведет постепенно, Бог нам открывает какие-то вещи постепенно. Но с другой стороны, смотрите, мы идем вперед, какие-то моменты нашего сегодняшнего дня нам не ясны, да, Бог открывает их постепенно. Но при этом ведь, смотрите, что еще получается. Бог также дает нам Божие Слово, свое Слово, Священное Писание, в котором мы узнаем, ну, например, чем все кончится. Ну, то есть, вот интересно, я не знаю, что будет через, не знаю, год. И в юности, в детстве, в юности мне казалось, да я знаю, что будет через год, все можно предсказать. А тут поживешь и поймешь, что не можешь ты предсказывать, нет у тебя такой возможности. Потому что происходят вещи, которые ты никак не мог предвидеть, никак не мог предсказать. Значит, нет, ты не знаешь, что будет через год. Но при этом ты знаешь, чем все кончится. Ты знаешь, к чему все идет. При этом ты знаешь, кто победит. То есть я не знаю исход каждой конкретной мелкой битвы, но я знаю окончательный исход вот этой войны, этого противостояния. Мы, кстати, завтра об этом будем говорить. Я знаю, что победа в руках Божьих. И откровение Иоанна Богослова, среди прочего, мне об этом говорит. Я знаю об этом еще и потому, что Христос победитель. Я читаю Евангелие, я вижу, как Он победил. И, соответственно, Его победа касается и меня, и его, благодаря Его победе я могу идти вперед. То есть, значит, смотрите, что делает Бог. И это еще две вещи, сейчас будет еще третья. Значит, первое, что Он показывает нам каждый шаг постепенно. Да, вот это вот свет стезе моей. Второе. Бог дает нам понимать конец, чем это все закончится. И это напрямую связано с тем, что мы с вами сейчас читаем Откровение Иоанна Богослова. И третье. Бог ведет нас своим Святым Духом. Бог посылает нам своего Святого Духа, который становится, собственно, нашим поводырем. Он нас ведет по этой жизни. Он ведет нас вперед. Вот эти три вещи... Да, наверное, есть еще. Но вот когда я готовился к сегодняшней программе, я подумал, нужно сказать об этих трех точно. Каждый шаг известен. Следующий шаг. То есть благодаря Слову Божьему, который есть свет, и открывается следующий шаг. Конечная цель и конечный результат известны тоже благодаря Слову Божьему. И на пути, в процессе этого пути, Бог нас ведет вперед. Бог нас ведет к вечности. Вот, Сергей Головин подхватывает мысль о том, что комментарии были сделаны довольно давно. Он, правда, пишет, все комментарии были сделаны довольно давно. И каких-то вещей из современности комментаторы просто не могли знать. Ну, не все комментарии были довольно давно. Сегодня продолжают и писать о Божьем Слове, и комментировать Божье Слово, и проповедовать на Божье Слово. Тут ведь тоже какая проблема. Значит, одна история, это когда мы понимаем, что комментаторы писали... когда многого еще не было, того, что существует сегодня. Соответственно, они это не могли учесть. Но другая история – это когда проповедники... Комментаторы, кстати, вот в эту вторую историю не попадают. Они все-таки внимательнее обычно. А проповедники попадают. Проповедники иногда начинают делать то, о чем мы с вами уже говорили. Они интерпретируют Слово Божие в свете сегодняшних событий. То есть события, которые происходят сейчас. И это опасно. Это не опасно, это просто вещь, когда мы переставляем два разных элемента. Значит, я надеюсь, вы услышали. Комментаторы начинают интерпретировать Слово Божие в свете событий сегодняшнего дня. Ну, более простой пример. Интерпретировать Слово Божие в свете своего сегодняшнего настроения. А надо же наоборот. Интерпретировать и события сегодняшнего дня, и свое сегодняшнее настроение, и все, что происходит вокруг, как раз в свете Божьего Слова. То есть не Слово Божие через призму современности. Нет, ни в коем случае. Потому что там мы и современность не поймем, и Слово Божие не поймем. А наоборот, интерпретировать современность в свете или через призму Божьего Слова. Вот это тот подход, который нужен. И если вы проповедуете Божье Слово, да, конечно, вы всегда захотите применить как-то к современности. Вы всегда захотите сказать о том, что происходит вокруг. И это важно. В конце концов, мы с вами читаем о негодяях прошлого и о героях прошлого. Соответственно, в прошлом были негодяи, были герои. Священное Писание об этом говорит. Значит, сегодня тоже есть и те, и другие. И мы можем в свете Божьего Слова об этом говорить. Но именно так, начиная с Божьего Слова, начиная с водительства Святого Духа, ни в коем случае не наоборот. Не пытайтесь понять Божье Слово в свете современности или в свете своих ощущений. Наоборот, интерпретируйте современность, и уж тем более свои чувства, свои ощущения как раз в свете Божьего Слова. Тогда оно будет иметь смысл. Пишет Юрий, убегает у меня текст, будем стремиться возрастать во Христе, независимо от обстоятельств. Да, это еще одна такая вот философская вещь, на которую я хотел сегодня, в связи с вашими комментариями, обратить внимание. Вообще, и, кстати, вот мы к этому подошли сейчас очень плавно, очень аккуратно, когда читали о Божьем Слове и о том, что Священное Писание помогает нам интерпретировать все остальное. Мы все интерпретируем в Священном Писании, в свете Священного Писания. А значит, и обстоятельства тоже. Вот это, пожалуй, самое сложное. Давайте я начну с такого примера, который, как кажется, к Библии не имеет никакого отношения, но имеет. Прежде всего, он имеет отношение к нашей сущности человеческой. Вот сейчас вы увидите также, как это связано с Божьим Словом и как Господь через свое Слово помогает нам от этого избавиться, помогает нам этому противостоять. Когда-то, много лет назад, в университете, еще в университетской аудитории, преподаватель нам задал вопрос. А тема была, предмет был педагогика, значит, педагогика, обучение. И тема была сдача экзамена. И вот, значит, мы такие молодые студенты, и преподаватель нас спрашивает. Скажите, пожалуйста. Да, а преподаватель такой же маститый, известный. Вот, скажите, говорит, пожалуйста, от чего зависит результат студента на устном экзамене? Мы такие, ну, от знаний студента. Так, хорошо, от знаний студента. Правильный ответ. От чего еще? Мы такие... Ну, от, в основном неверующие были, от случая, от случайности, от везения. Он такой, он говорит, ну, от везения, давайте расшифруем. А какие еще факторы в это везение включаются? И дальше мы уже не смели говорить, потому что говорить стал преподаватель. Он говорит, ну, смотрите, результат студента на устном, я подчеркиваю, устном экзамене, зависит, например, от того, насколько преподаватель этим утром хорошо поел. А в хорошем он настроении или нет? А если он женатый, а в каком настроении была его жена? Как они сегодня расстались? Вот утром. Зависит от преподавателя. Дальше. Результат экзамена зависит от того, нравится, простите, нравится студент преподавателю или нет. Симпатичный ли он или нет. У девушки духи. Нравится запах этих духов преподавателю или нет? Он говорит, от этого тоже, мы не хотим в этом признаваться, но от этого тоже зависит результат устного экзамена студента. И вы это не предскажете. Дальше. Результат экзамена зависит от того, вот перед студентом, перед вами, был человек, который отвечал существенно лучше вас, существенно хуже вас, или примерно так же, как вы. От этого тоже будет зависеть ваш результат. Потому что после очень плохого студента даже средний ответ покажется хорошим, и тогда оценка, скорее всего, будет выше. То есть вот от многих обстоятельств, и вот тут как раз то самое слово, обстоятельств, зависит результат этого самого экзамена. И мы, услышав это, были в шоке. Мы говорим, а что, невозможно вот так, чтобы эти обстоятельства как-то минимизировать, да? Чтобы от них ничего не зависело. Вот тут уже дальше не важно, потому что дальше у нас продолжался разговор на эту тему. Вот, пришли к тому, что невозможно. А теперь, что касается христианской жизни. От чего зависит моя христианская жизнь? От чего зависит мое хождение во Христе? Мы с вами часто вспоминаем апостола Павла, когда говорим о том, что вот, чтобы нам не быть гонимыми туда-сюда всяким ветром учения, нам нужно укореняться. Укореняться в Иисусе Христе. Но знаете, зачем еще нужно укореняться в Иисусе Христе? Чтобы не быть гонимыми всякими ветрами обстоятельств. Как раз, чтобы минимизировать или даже исключить вот то влияние, о котором я вам сейчас рассказывал. Как раз для того, чтобы не обстоятельства определяли наше восприятие Бога, а Бог определял наше восприятие обстоятельств. Чтобы не было так, что вот я сегодня проснулся, и я что-то чувствую себя не христианином. И вообще все как-то плохо. И я что-то как-то не чувствую, что Бог праведен. И что Бог любящий. Как-то вот этого ощущения у меня нет. Понимаете, проблема заключается в том, что у многих христиан, особенно сегодня, в сегодняшние времена, очень многое заточено, к сожалению, именно на обстоятельства, на то, что вот как я себя чувствую по этому поводу, как мне в связи с этим ощущается. И когда мы с вами живем таким образом, мы действительно посвящаем себя, нас действительно носят всяким ветром учения и всяким ветром вот своего сегодняшнего чувства. А таких христиан, к сожалению, много. Теперь что делать, чтобы этого не было? Погружаться в Божие Слово. Углубляться в Божие Слово. Многие, кстати, вас даже не поймут. Они скажут, ты чего? Смотри, что вокруг происходит-то. И скажешь, да, вокруг происходят страшные вещи. И ты будешь как-то оценивать эти вещи. У тебя будут мысли свои по поводу этих вещей. Но вот твои отношения с Богом будут определяться не этими вещами. Они будут определяться Божьим Словом. И это непросто. Это очень непросто. Одно дело говорить, скажем так, теоретически, другое дело на практике. А когда мы с вами с этими вещами практически встречаемся, тогда вот у нас возникает как раз то самое испытание. Слушатель, который подписывается как Бог живой, пишет: «Желаю всем братикам и сестренкам любви, здоровья, мира и тепла и в ваши дома». Будьте благословенны. Вот, ведущий достойный. Знаете что? Не-а. Господь достойный. Вот Господь достойный. А нас с вами, Бог живой, Он удостаивает. Вот удостаивает по своей милости, по своей любви. Одна из ловушек как раз заключается в том, чтобы сказать: «О, Господи, я вот на этом месте сижу. А кто еще здесь бы мог сидеть? Да никто. Ну, ты же знаешь, ты вот нашел меня прямо здесь, да?» Это недопустимая вещь. Это вещь, которая ведет нас к гордыне. А Господь нас удостаивает. И если мы достойны, то потому что Бог нас удостоил. А так мы с вами читали в Откровении Иоанна Богослова как раз о достоинстве. Бог достоин, Агнец достоин. Помните, мы читали: Агнец достоин принять силу и богатство и так далее. Ольга приветствует нас, желает нам утра доброго и назидательного просмотра. Вот, это точно... Так. Да, это точно укореняться. По-моему, что-то сегодня тут бегают комментарии. Ну, да, насколько я понял, это Ольга пишет про укоренение. Да, укореняться в Иисусе Христе. Вот. Чтобы был корень. Чтобы была основа. И дальше уже, с точки зрения этого корня, с точки зрения этой основы, мы с вами и будем смотреть на все остальное. Евгений нас приветствует, пишет: «Приветствую вас в этом утреннем эфире по Божьему Слову». Опять-таки, это то, что я повторяю постоянно, то, о чем я говорю снова и снова. У нас эфиры, в которых мы вместе читаем Божье Слово. И что бы ни происходило с нашими эфирами, Божье Слово остается. Оставайтесь в Божьем Слове и вы. Пребывайте в Божьем Слове. Мы сегодня читаем 12 главу. Мы с вами говорим о тех знаках, о тех знамениях, которые появляются, и о тех участниках истории, которые здесь появляются. В прошлый раз мы начали уже говорить про эту женщину, которая изображается здесь. Я обращу ваше внимание вот на что. «Явилось на небе великое знамение». То есть не сказано «явилась женщина», «великая жена», «великая женщина». «Великое знамение». Женщина стала знаком чего-то еще. Чего именно? И я знаю, что есть разные интерпретации. Более того, я полагаю, что в своей церкви вы слышали разные интерпретации. Я не могу согласиться, например, когда говорят, а такая интерпретация существует, что эта женщина указывает на церковь, что это знак церкви. В частности, потому что тогда получится, что церковь родила Христа. Церковь родила младенца. Ну да, немецкие либералы 19-го, начала 20 века с этим посогласились. Они как раз и считали, что церковь родила Христа из среды, той среды, в которой появились Евангелия. А ни вы с этим не согласитесь, ни я с этим не соглашусь. Так что не проходит этот вариант. Есть другой вариант, когда говорят о том, что эта женщина – это Мария. И вот это все-таки попроще обосновать, чем первый. Попроще обосновать, чем про церковь. Я тоже не согласен с этим вариантом, но, по крайней мере, он не приводит нас к таким странным последствиям, как то, что мы с вами говорили о церкви. Но дальше, после этого, мы будем сегодня говорить и о самом младенце. И мы начнем с вами сегодня разговор о змее, о драконе. Хотя я понимаю, что к концу сегодняшней передачи у вас может сложиться ощущение такой недосказанности. Это правильное ощущение, потому что вот о драконе, о змее мы будем говорить уже в следующий раз более подробно. Сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и просим Тебя, веди нас, пожалуйста, рукой своей по слову Твоему. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Прибудь с нами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1269-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подошли к 12 главе Откровения Иоанна Богослова. Прозвучала седьмая труба, и в конце 11 главы были в общих чертах описаны события, ведущие к вечности. При этом было опущено множество деталей, которые будут представлены уже здесь, в последующих главах. Прежде всего, перед нами пройдут семь личностей, семь действующих лиц. Именно о них мы с вами будем говорить в этой и следующей беседах. Ну а затем будут семь чаш гнева, самые страшные из всех. После этого мы увидим падение Вавилона, как религиозного, так и коммерческого. Ну а сегодня мы говорим о семи личностях, или, по крайней мере, начинаем этот разговор. В прошлый раз мы говорили о первой из них, и я хочу еще раз прочитать первый, но также и второй стих 12 главы Откровения Иоанна Богослова. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». В прошлый раз мы с вами определили, что это Израиль, и мы успели привести лишь первый из аргументов в поддержку такого предположения. Мы сказали, что все, что связано с этой женщиной, было связано также с Израилем, потому что все это было упомянуто еще во времена Иакова, Израиля, и Рахили. Вы помните, что у Иакова было 12 сыновей,
И вот, когда Иосиф, один из сыновей Иакова, видел сон, во сне он видел солнце и луну и звезды. 11 звезд, которые ему поклонились. И я понимаю, почему именно 11. Потому что ведь он был 12-м. Старина Иаков тогда задавался вопросом, «Неужели я и твоя мать и 11 братьев пойдем и поклонимся тебе?» Ну да, именно так оно случилось. И пали, и поклонились, когда пришло время. Да, все, кроме матери, конечно, потому что Рахиль до этого не дожила. Однако все это представляет как раз народ Израиля. И в прошлый раз мы говорили, что это не буквальная женщина, а небесный знак, указывающий на земные реалии. Путь этой женщины соответствует пути Израиля. И сам Иоанн говорит, это именно знак. 12 глава не начинается со слов «видел я женщину». Она начинается с того, что Иоанн видел знамение, то есть знак. Так вот, именно Израиль ведь дал рождение Христу, который и есть младенец. Я бы хотел в связи с этим прочитать несколько библейских стихов, и я надеюсь, что мы увидим их в верном свете. Да, я понимаю, что в рождественское время мы часто читаем эти стихи, например, книгу пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, да и другие фрагменты, которые относятся к рождению Иисуса Христа. Да, они действительно относятся к рождению Христа, однако они не относятся к нам. Это не про нас, а про Израиль. Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Кто же эти «мы»? О ком здесь идет речь? Нам, церкви? Конечно, нет. Нам, Израилю. Пророк Исаия обращается именно к Израилю. И он говорит израильтянам здесь прежде всего не о спасителе, а о правителе, властителе, царе, повелителе, о том, который придет, чтобы править, чтобы царствовать над ними. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Да, здесь говорится о человеческой природе родившегося младенца, поэтому младенец родился нам. И дальше здесь говорится о его божественной, его Божьей природе, его вечности или вечной природе. И поэтому сын дан нам. Но дальше ведь владычество на раменах его. То есть речь идет не о том Спасителе, о котором мы говорим сегодня. Речь идет о том, что он придет как царь. И мы это еще увидим в книге Откровения. И дальше. «И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И ведь пока он не придет, не будет никакого мира. Потому что, когда правители земли будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно настигнет их пагуба. И понимаете, все наши человеческие разговоры про мир и безопасность – это пустые слова. Потому что человек подходит к достижению мира не с той стороны. Главная проблема – в человеческом сердце. И только Иисус принесет подлинный мир, потому что Он – князь мира. И слова эти здесь обращены именно к Израилю. «Ибо младенец родился нам». Кстати, именно такой образ мы видим и здесь, в Откровении Иоанна Богослова. «Нам», то есть израильскому народу. Мы читаем об этом также в послании к евреям, 7 глава, 14 стих. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина». Опять-таки, это одно из колен израильского народа. Соответственно, Иисус пришел именно от израильского народа. Апостол Павел в послании к римлянам, 9 глава, 5 стих, говорит примерно о том же. Апостол Павел пишет: «Их и отцы, и от них, то есть от евреев, Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенные вовеки. Аминь». То есть он по плоти от евреев, от еврейского народа. Апостол Павел говорит таким образом именно об Израиле. Не случайно ведь он начал с вопроса, кто же такие подлинные израильтяне? Кстати, Очень точным было наблюдение, которое мы находим в вопросе женщины-самарянки у колодезя. «Как же ты, иудеи, просишь пить у меня самарянки?» Она абсолютно четко сказала ему: «Ты иудей, ты из еврейского народа». Ну и еще одно очень известное место – это книга пророка Михея, 5 глава, 2 и 3 стихи. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Вы видели, доколе не родит имеющее родить. Вот ровно тот же самый образ. И да, он родится в Вифлееме, но происходит из вечности. Ну а муки рождения ассоциируются именно с Израилем. Кстати, о рождении самого израильского народа мы читаем в книге пророка Исаии, 66 глава, начиная с 6 стиха. «Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому?» Сначала должен был родиться Он, именно этот Сын с большой буквы, Иисус Христос. Итак, мы с вами определили эту женщину как народ Израиля. И ни одна из живущих или когда-либо живших женщин не подходит под это определение. Это уж точно не Дева Мария, и это, конечно же, не церковь всех времен. Это именно народ Израиля. Потому что нам с вами нужно помнить, что мы читаем ведь именно о великой скорби. Церковь уже взята в небеса. Так что эта женщина уж точно никак не церковь всех времен и народов. Но в книге пророка Исаии мы читаем о родах без боли, без страдания. А эта женщина, как мы только что видели в 12 главе Откровения, 2 стихе, страдает. Давайте еще раз это прочитаем. «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Она мучится родами, но также мы с вами должны отметить, что еврейский народ ведь страдал и на протяжении всей истории. Страдает еврейский народ и сегодня от сатанинского антисемитизма. Кстати, страдания Израиля до рождения Христа можно объяснить тем, что сатана точно знал, что Христос придет именно из этого народа. И я сказал о сатанинском антисемитизме, потому что совершенно убежден, просто видя историю, видя, как это развивалось в истории, что антисемитизм всегда так или иначе управляется сатаной. Вот могут быть разные люди, могут быть разные правители, но за всем этим неизменно стоит именно сатана. И дальше перед нами появляется еще одно действующее лицо, и встреча с ним для нас совсем неприятна. Это большой красный дракон. И, разумеется, ничего веселого и ничего занимательного в этом нет. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи 12 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Кстати, обращу ваше внимание, что слова «дракон» и «змей» – это синонимы. Итак, 3 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой их надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Обратите, пожалуйста, внимание, что все это именно знамение. И они не буквальны. Помните, я вам обещал, что когда речь будет идти о знамени, о знаке, апостол Иоанн нам об этом точно скажет, объяснит. Если он дает символ, то он как-то все-таки показывает, что это именно символ, именно знак. Обратите, пожалуйста, внимание также на диадемы. Это царские короны. Итак, вот это знамение – большой красный дракон – это никто иной, как сатана. Вы спросите, а почему я так уверен? Да, уверен, потому что это объясняется прямо здесь, в тексте, несколько позже, в 9 стихе. Помните, я обращал ваше внимание на то, что слова «дракон» и «змей» – это синонимы. Так вот, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Буквально в одном стихе оба эти синонима – дракон, змей, и рядом стоит слово «сатана». И здесь мы с вами легко можем понять, безо всяких предположений, о ком же идет речь. И вот в этом втором знамении открывается весь характер сатаны, без всяких прикрас. Во-первых, говорится, что он большой, великий. Написано «большой красный дракон». И сказано так по причине его силы. Да, друзья, он действительно очень силен. Он имеет власть над народами мира. И он даже предлагал отдать народы земли Иисусу Христу, если Христос поклонится ему. Потому что именно этого хочет сатана – поклонение. Вот и предлагал он Христу царство этого мира, говоря: «Они принадлежат мне». Кстати, он не блефовал. Они действительно находились тогда, а также находятся и сейчас, под его управлением. И мы с вами об этом уже говорили в прошлый раз. Тогда, в те времена, описанные в Новом Завете, мировой империей был Рим, и христиане отлично понимали его сатанинскую природу. Сатана или дьявол совершенно не ценит человеческую жизнь. Ему дела нет до человеческой жизни. И сегодня в мире действует немало убийц. И не только тех, о которых вы сейчас подумали. Ну, например, почему алкоголь убивает? Потому что за алкоголем стоит сатана. И ему совершенно нет дела до человеческой жизни. Он презирает людей, он презирает и нашу жизнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше о нем сказано, что он дракон или змей. И сказано так по причине мерзости его характера. Изначально он ведь был сотворен Люцифером, Деницей, сыном Зари. Кстати, напомню, что Люцифер буквально переводится как «несущий свет» или «светоносный». Однако теперь он есть высшее сосредоточение всего зла, проявление деградации во всей ее страшной глубине. Он самое мерзкое и самое опасное существо во всем Божьем творении. Он враг Бога. Он мой враг и ваш враг, если мы действительно Божьи дети. Несколько позже, в 13 главе, мы с вами увидим зверя. И зверь в 13 главе очень похож на дракона, потому что, как мы увидим, именно дракон приводит этого зверя. Мы еще с вами будем говорить о подробностях, пока я лишь делаю общие наброски. Дальше мы читаем, что у него 7 голов. Я считаю, что это указание на мудрость, которая изначально была дана сатане. Мы с вами обычно думаем, что мудрость принадлежит только Богу, и да, она действительно в высшей степени принадлежит только Богу. Но не забывайте, пожалуйста, что сатана был лучшим среди ангелов. А вот что написано у пророка Иезекииля в 28 главе, 12 стихе. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдоме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». И мы видим, что это уж точно не про царя Тира. О царе Тире говорится в связи с параллелью с неким другим Божьим творением. Это именно сатана. Обратите также внимание на то, что сатана был красив. Более того, я напомню предупреждение о том, что дьявол может маскироваться и представляться ангелом света. Это часть его дьявольского обмана. Знаете, мир почему-то решил, что сатана имеет отвратительный внешний вид, и по этому внешнему виду его, среди прочего, легко узнать. Нет, друзья, ничего подобного. Люцифер был создан в совершенной красоте. Если бы вы увидели его сегодня, у него никак не было бы ни рогов, ни копыт, ни характерного хвоста, ни отвратительной физиономии. Вот это изображение, которое сегодня столь популярно, восходит никак не к библейскому образу сатаны, потому что в Библии он ни в коем случае так не описывается. Скорее, это представление восходит к древнегреческому богу Пану. Да, сатана, конечно же, стоял за этим поклонением Пану, за этим культом Пана. Мы с вами уже говорили о городе Пергам, мы говорили о развалинах храма, который был там построен в честь Пана. И да, поклоняясь богу Пану, люди таким образом поклонялись и сатане тоже. И сегодня ведь люди тоже поклоняются сатане, если не поклоняются Богу. Они этого могут не осознавать, но так оно и есть. Что же до самого сатаны, то он умен, и он хитер, и более того, он даже может представляться красивым. Скажу даже так, нам с вами с ним не тягаться. Ну, то есть, если мы выйдем против сатаны самостоятельно, своей собственной силой, то он нас в два счета разобьет. Да, он не только красив, но он также и умен. Именно так он здесь и представлен. Мы читаем также, что у него 10 рогов. И я полагаю, что это указывает на последнее разделение Римской империи, которой правил сатана и которая была его последней попыткой править миром. Вот это все вписывается в одну общую картину. Ну и также мы читаем о его коронах. Он имеет власть, но эта власть делегирована, и эта власть на время. Короны представляют собой именно царское владычество, царскую власть. «И звезды небесные следуют за ним», мы читаем в 4 стихе, «И хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Все это указывает на мятеж сатаны. На это ссылается также и Даниил. И еще одна деталь. Дракон ненавидит младенца, рожденного женщиной. И это нам с вами тоже должно быть известно. Ведь помним же мы, как все это начиналось еще в Эдемском саду. И вы помните вот эти слова, сказанные Богом, и записанные в 3 главе книги Бытие, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот вам начало этой вражды, которая достигает своего апогея именно здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Ребенок, младенец, представлен нам в 5 и 6 стихах 12 главы Откровения Иоанна Богослова. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Насчет того, что будет пасти народы жезлом железным, мы сами это уже видели во втором псалме. Что же до пустыни, то весь этот мир и есть пустыня. Израиль был разбросан по пустыне. Итак, во времена самой напряженной, самой тяжелой части периода Великой Скорби сам Бог будет защищать Израиль. Или, точнее, остаток Израиля. И вот я вам что по этому поводу скажу. В старых комментариях зачастую писали, что Израиль уйдет туда, где когда-то был город Петра. И этот город был среди скал. Именно скалы станут для Израиля естественной защитой. Однако эти комментаторы не учитывали военную авиацию. Тогда ее просто не было. Они не учитывали, что бомбы можно сбрасывать и сверху. И тогда скалистое окружение уж никак не будет защитой. Скорее наоборот. Поэтому я бы здесь уж никак не был догматичен. Иначе есть очень высокий риск обманывать людей, хотя и непреднамеренно. Я честно говорю, я не знаю, где будет это место защиты для Израиля в самые тяжелые времена Великой Скорби. Да, это может быть и Петра, но по большому счету мы не знаем. Многим из нас, проповедников, полезно бы научиться просто так и говорить иногда. Я не знаю. То же самое, кстати, и про Антихриста. Я тут недавно читал довольно объемную книгу на эту тему. Так вот, там автору понадобилось 100 с лишним страниц, чтобы сказать то, что можно высказать всего одной фразой. «Я не знаю, кто будет Антихристом». Сегодня мы не имеем права быть столь догматичными относительно того, что нам не открыто. Ну или так, скажу точнее. Если у нас есть в чем-то твердая убежденность, твердая уверенность, и мы готовы это обосновать, тогда да, мы имеем полное право об этом и говорить. Но говорить об этом нужно с позиции своей убежденности. И начинать эти высказывания полезно одной оговоркой. Да, это мое мнение. Ну и, кстати, на случай, если кто-то не услышит, заканчивать свои высказывания на такие противоречивые темы можно ровно той же оговоркой, тем же уточнением. И не пытайтесь, пожалуйста, выдавать ваше мнение по спорным вопросам за общепринятую истину, если она таковой не является. Теперь, что касается этого младенца. Тут все, конечно же, очевидно. Это именно Христос, мы об этом с вами уже говорили, и, думаю, его легко здесь увидеть. Надеюсь также, что никто не скажет, что этот младенец есть церковь. Хотя да, такое толкование тоже было. Ну а фраза о том, что он будет пасти народы жезлом железным, как мы уже говорили, явно указывает на Христа. Мы уже читали об этом во втором псалме. Именно этот псалом цитировался также в ранней церкви в связи с тем временем, когда церковь подвергалась преследованиям. Но будет время, когда он, некогда младенец, взойдет на царский престол. Дитя ее будет восхищено к Богу и престолу его, читаем мы в 5 стихе. Это указывает на вознесение Христа. Он вознесся на небеса, и свидетели видели, как он вознесся на небеса. Ну а сегодня мы взираем на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, читаем мы в 12 главе послания к евреям. И помните, что эта книга есть откровение вознесенного, прославленного Иисуса Христа. Книга Откровения Иоанна Богослова как раз и зиждется на его вознесении. Именно Христос снял 7 печатей книги, и именно после этого начинаются все дальнейшие события, о которых мы с вами сейчас читаем. Ну и также мы читаем, что родила она младенца мужеского пола. И очевидно, что именно от Израиля пришел Христос. Кто же такие израильтяне? Те, от которых пришел Иисус, в смысле по плоти. И мы с вами эту мысль будем развивать уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.